Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши юридические вопросы будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, слушатели.
278-96-41. По этому номеру телефона можно ваши вопросы к нам в программу задать. Сегодня посвятим передачу одному, но очень важному вопросу. Подскажите процедуру продажи квартиры. Собственник один, моя мама. Продажей занимаюсь я, потому что мама уже старенькая. Из документов только выписка из ЕГРН. Какие документы еще нужно собрать? Как переоформить право собственности? Какова сама процедура продажи? Какие есть способы мошенничества, как себя обезопасить при продаже квартиры? На самом деле, вот был не один такой вопрос, но все они об одном. Покупка и продажа квартиры, суммы большие, хочется как-то себя максимально в этом плане обезопасить, чтобы и деньги не ушли, и квартира была в порядке.
Знаете, чем больше суммы сделок у нас, тем тщательнее мы должны подходить к любой сделке. В таком случае я бы все-таки рекомендовал, наверное, обращаться к риэлтору, ну, то есть к специалисту. Мы сами себя ведь не препарируем, по большому счету. Это не значит, что нам не надо знать все тонкости совершения сделок, правильности, каких-либо опасений, рисков, да. Но, тем не менее, все-таки желательно, чтобы этим занимались специалисты. На сегодняшний день риэлторы – это те специалисты, которые как раз занимаются сделками исключительно с недвижимостью, то есть это не совсем юристы, я бы сказал, да, такая отдельная когорта профессионалов в риэлторской, в сфере недвижимости. Поэтому, конечно, если у вас недостаточно образования, недостаточно понимания, все-таки лучше, наверное, обратиться в какие-нибудь именитые риэлторские фирмы. А их достаточно много, которые на рынке достаточно давно уже работают. Все расскажут и подскажут, как лучше сделать. А самое главное, все за вас сделают, по большому счету, и вы только придете на саму сделку. Давайте все равно для того, чтобы знать, по крайней мере, как я говорю, обращаясь к любому специалисту, чтобы понять его профессиональный уровень, нужно и самому хотя бы немного разбираться в сущности вопроса.
Понимать, что происходит,
чтобы не нарваться на недобросовестного человека, поэтому давайте сами попробуем немножко разобраться. Сделка купли-продажи у нас, соответственно, заключается, мы возьмем простейший вариант, да, продавец и покупатель, не будем брать сложные варианты с покупками различных материнских капиталов или по долевой совместной собственности, то есть множественностью лиц на стороне продавца и покупателя, вот простейший вариант. То есть при продаже квартиры для чистоты сделки заблаговременно, естественно, у вас на руках должны быть документы, так называемые правоустанавливающие документы, это те документы, которые, на основании которых вы приобрели данное жилье, в частности, это договор купли-продажи, например, сделки дарения, свидетельство о вступлении в наследство и так далее. А также документы правоподтверждающие, то есть это выписка из ГРН, либо свидетельство о государственной регистрации, которые были упразднены с 2015 года, так называемые зеленки. На руках они до сих пор действующие, они имеются у большинства населения. То есть правоустанавливающий говорит о том, что у вас легитимно приобретено данное жилье и каким образом оно приобретено. Правоподтверждающий говорит о том, что оно действительно находится у вас в собственности. Эти документы информируют любую сторону о имеющихся конструктивных элементов объекта, о имеющихся обременениях на объект и так далее. Вот. Данные документы включаются в сам договор купли-продажи, в описательную часть. Раньше предусматривались также технические паспорта или технические информации, так называемые, выдаваемые органами технической нотаризации. Сейчас они не обязательны.
Это то вот есть такая бумажечка с рисунком, да, схемой, да?
Где... Все верно. Раньше это было обязательно. Была целая процедура, когда у нас были учреждения юстиции. Данная техинформация была обязательной для проведения сделки.
Но сейчас, кстати, тоже выдают.
Ее выдают, но это не является обязательным документом для проведения государственной регистрации.
То есть органах, можно и без нее?
В органах Росреестра, да. Это технический документ, он не является, не имеет на сегодня тех юридических свойств, которые были обязательны в начале 2000-х годов, начиная с 99-го. Когда были отменены, не скажу, к сожалению. Вот, далее, что мы еще? Так, это мы с вами говорим про документы у продавца. У покупателя, и продавец, и покупатель, соответственно, люди абсолютно незнакомые, и дабы исключить последующие возможные оспаривания данной сделки, желательно подтвердить их дееспособность.
Угу, так.
Потому что по человеку, которого ты видишь первый раз, не определить, а в какой стадии алкогольного делирия он находится или еще какого-либо последующего. Но обычно это дается справки, предоставляются справки с психоневрологического диспансера о том, что лицо не состоит на учете. Ну и, соответственно, не имеет хронические алкогольные, не имеются хронические какие-либо заболевания.
То есть алкоголизм, наркомания. Продавца к наркологу и психиатру.
Да, обычно при подготовке к сделке и продавец настаивает на том, чтобы данные справки были представлены покупателю, чтобы впоследствии нельзя было оспорить данную сделку в связи с тем, что лицо не отражало, объективно не отражало свою действительность, не могло предвидеть каких-либо юридических последствий совершения сделки. Соответственно, это может обезопасить к последующему оспариванию данной сделки, признанию действительно по пороку воли. Плюс продавец обычно подготавливает все документы, связанные с оплатой коммунальных услуг, коммунальных платежей, в том, чтобы квартира была чистая на момент сделки, я имею в виду по задолженности. Мы все знаем, что у нас коммунальные платежи, они не, все-таки завязаны непосредственно на физическом лице, на гражданине, а вот платежи по капитальному ремонту, они связаны именно с объектом. И, соответственно, при переходе права собственности на нового физического, на нового гражданина, если платежи по капитальному ремонту предыдущим продавцом не были погашены, они явятся у нового покупателя.
Перейдут. Вместе с правом собственности.
Да, потому что управляющая компания у нас обычно включает вот эти платежи, платежки, да, наши уже новые коммунальные платежи на нового собственника после перехода права, а также включает предыдущие долги по капитальному ремонту, опять же, в эти платежки на нового собственника. А долги по капитальному ремонту могут превышать сотни тысяч рублей. Поэтому перед проведением сделки желательно, чтобы у вас на руках были полные все квитанции об оплате и, соответственно, в самом договоре купли-продажи были включены условия, потому что задолженности по коммунальным услугам, по капитальным платежам отсутствуют, соответственно.
Угу. Как можно квартиру проверить на благонадежность? Ну, то есть, допустим, чтобы... Вот мы там квартиру покупаем, бывают такие ситуации, когда приходит какой-нибудь человек и говорит, что, знаете, а я вот в тюрьме сидел, а тут без меня все сделали. Верните ко мне обратно мою часть собственности.
Ну, мы говорили изначально про правоподтверждающие документы. То есть выписка из ЕГРН, которая озвучена была в самом вопросе, она указывает в определенном разделе, какие субъекты являются собственниками данного объекта. Соответственно, из выписки, свежей выписки, можно это посмотреть. Для того, чтобы подстраховаться, выписки у нас имеют публичный характер. То есть ее может получить абсолютно любой человек. На сегодняшний день, обращаясь в органы Росреестра через МФЦ либо через сайт Росреестра, можно получить выписку абсолютно по любому объекту, без всяких пояснений, объяснений причин. То есть они платные, ты указываешь адрес объекта, и тебе через некоторое время предоставляют выписку с полным перечнем всех характеристик, которые касаются данного объекта, в том числе субъектов собственности. Хорошо, что, кстати, задали этот вопрос. Помимо субъектов собственности у нас бывают субъекты пользования. То есть те люди, которые могут быть зарегистрированы по данному адресу. В частности, если мы говорим про город Екатеринбург, у нас утверждены справки так называемой формы номер 40, которые указывают, какие лица зарегистрированы по данному адресу. Перечень данных лиц, степень родства, даты, с которых они были зарегистрированы, либо когда регистрация была прекращена. То есть перед заключением договора данная справка должна быть тоже получена на руки в обязательном порядке, потому что приобрести квартиру можно и так называемым наполнением. То есть, в принципе, такие сделки случаются. Причем именно в договорах купли-продажи иногда и прописывается даже, что право пользования присутствует за таким-то гражданином, ну и стоимость, соответственно, такого жилья гораздо ниже. Обычно это касается лиц пожилого возраста, которых уже некуда, собственно, выселять, и они остаются под называемым так патронажем.
Квартиру с человеком продают.
Квартиру с человеком.
Ужас,
да, это, все об этом в курсе, и человек, и продавец, соответственно, и покупатель, как бы, соответственно, берет на себя все риски, связанные с этим.
Ну, то есть договор купли-продажи.
Договор купли-продажи, выписки, свидетельства, квитанции об оплате полностью, которая имеется. И мы перешли плавно к оплате. То есть как исключить мошеннические схемы, да, которые могут быть? Ну, во-первых, первое, я сейчас не буду говорить про последнее актуальное, схему оплаты через ЦНС, так называемую. Это сбербанковская система. ПО, она очень похожа на аккредитив. То есть денежные средства вносятся на счет в Сбербанк и могут быть получены только после предоставления документов по государственной регистрации права собственности за покупателем.
Около 13 тысяч, по-моему, стоит услуга в любом отделении Сбербанка,
да,
можно,
к сожалению,
подойти.
Давайте мы сейчас вот не про эту систему, она ее обычно используют риэлторы, и они прямо прописывают это в договоре для того, чтобы обезопасить. Но так, чтобы граждане, они ведь не настолько образованы.
Если не хочется тратить 13 тысяч.
Да, не хочет тратить, то есть, на мой взгляд, самый идеальный вариант – это в момент заключения сделки, либо до ее заключения, именно до ее заключения, да, открыть расчетный счет Сбербанка и внести туда денежные средства, соответственно, да, ну…
Под расписку.
Под расписку, да, то есть денежные средства в любом случае, ну, даже если мы с вами получаем денежные средства на расчетный счет, естественно, они, чтобы исключить безосновательность обогащения, они внесены по какой-либо причине, ну, в частности, здесь по заключению договора купли-продажи. Поэтому расписки не настолько важны на самом деле. Расписки важны в том случае, когда вам денежные средства передают из рук в руки. Тогда да, конечно, без расписки никуда не деться, она является единственным фактом подтверждения передачи денежных средств, несмотря на то, что это не совсем как бы в правовом поле находится, так как расписки являются у нас, согласно ГК, единственным основанием подтверждения заключения договора займа. Тем не менее, расписка, она просто удостоверяет передачу денежных средств от одного лица к другому в определенной сумме, в определенный день за определенные юридические действия. Соответственно, можно по расписке наличными денежными средствами в момент заключения договора, можно с путем поступления денежных средств на расчетный счет через кассу Сбербанка, ну, любого банка, не только Сбера, естественно. Вот. Ну и дабы исключить мошенничество, я бы не рекомендовал, конечно, наличные, все наличные
в
платежи.
В темном дворе.
Да, и хоть где на самом деле. Потому что мы, во-первых, мы с вами при действующих цен на жилье не сможем проверить на подлинность каждую банкноту, правильно? Поэтому, дабы исключить все это, проще сделать все-таки через расчетный счет банка. Я бы так сделал. Либо переводом с расчетного счета на расчетный счет, но здесь вы опять же попадаете на определенный процент банковской операции. А внесение денежных средств в кассу на расчетный счет, они исключат вот эти вот лишние затраты. Поэтому мы с вами вот переходим плавно к тому, что оплату лучше вносить именно так. И все. Далее договор не требует нотариального удостоверения, соответственно, если он заключен с дееспособными гражданами, если нет долевых каких-либо моментов. Он заключается в простой письменной форме и сторонами передается МФЦ, через МФЦ в Росреестр. Собственно, все, наверное. Вот таким образом. Поэтому к нотариусу идти не обязательно. Удостоверение сделки купли-продажи у нотариуса стоит около 10 тысяч рублей. Можно обратиться к любому юристу, который за приемлемую сумму вам просто составит простейший договор. Там на двух страничках ничего сложного абсолютно у него нету. Вот. Сами проверите все документы по жилью, по оплатам и все. И после оплаты можете смело сдавать документы. Да, если расчет в договоре будет указан неполный.
Вот да, момент, кстати, когда...
Тогда возникает ипотека в силу закона. Тогда при государственной регистрации права собственности у нас будет еще и зарегистрирована ипотека за продавцом, соответственно. То есть у нас появляется залогодержатель, это продавец, который не получил полную денежную сумму за квартиру. Соответственно, покупатель, несмотря на то, что становится собственником, он одновременно не может распоряжаться данным имуществом до полного погашения вот этой вот задолженности по договору купли-продажи.
То есть это как обременение получается?
Все верно, это и есть обременение, залоговое обременение.
И только после того, как
деньги будут выплачены, после того, как об этом узнает Росреестр, да, еще обращение с заявлением о полной оплате. Причем в договоре может быть предусмотрено либо обращение в обязательном порядке продавца, либо покупателя, ну, неважно, в принципе, кто, как бы, да, ну, в частности, конечно, продавец в большинстве случаев, либо оба они обращаются с заявлением о снятии залогового обременения в связи с погашением вот эта задолженность, тогда только может быть снят залог.
То есть в Росреестр придется дважды сходить?
Да, все верно. То есть у нас рассрочка платежа, фактическая рассрочка идет, да, поэтому, дабы обезопасить продавца от недобросовестности покупателя, вот этой вот суммы, чтобы ее в последующем не взыскивать каким-либо образом, не расторгать договор, каких-либо судебных прений различных, вот таким образом объект, как бы, он становится неприкасаемым.
Угу. Сколько времени по закону есть у владельца квартиры, чтобы ее освободить? Ну, да. То есть ты же как бы продаешь, тебе же надо как-то вещи-то вывести.
А вот этот вопрос в законе никаким образом не урегулирован. Это вы должны, собственно, обговорить самостоятельно.
То есть вот эти сроки лучше все-таки тоже, да, прописать?
По большому счету, конечно, у нас передача квартиры происходит в момент заключения договора самого купли-продажи, либо в срок, указанный в самом договоре. Заключается либо акт приема передачи, либо без акта это все это делается. Но срок освобождения по жилью, конечно же, он должен быть предусмотрен. Обычно мы указываем сроки там, от 10 до 30 дней, если квартира не чистая на продаже, если уже не приобрели, а это только продали. Угу. Но так как у нас все сделки обычно имеют характер очередности, да, то есть пока мы не продали одну, не можем купить другую, такое последовательное соединение правовых связей, то, соответственно, как бы устанавливаем определенный срок для освобождения.
Ну, его хотя бы тоже надо в договоре-то
желательно
прописать.
Да, конечно, прописать.
Угу. Так, ну что ж, я надеюсь, что более-менее мы разобрались с вопросами покупки и продажей квартиры. 278-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому можно позвонить и задать какие-то другие интересующие вас вопросы на юридическую тематику. Сегодня на них отвечал независимый юрист Игорь Круглов. А у микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!